Нам с Женей выпала честь читать сегодняшнюю лекцию, которая называется и посвящена творческому приспособлению. И прежде чем начать, важно рассказать о некоторых изменениях, которые случились. Данила Смоков уехал. Думаю, что каждый из вас понимает, что такое проблема звука. И проблема звука, но надо лечить звук своему стоматологу, который у меня там проходит. И в связи с этим принятая команда комитета пришла в комитет Ивановского приспособления. Это нравится. Поскольку у нас среди супервизоров оказались опытные коллеги. И в тренерской команде были Юзеф Варенева, у которой второй кинетического тренерства есть и опыт ведения в статистике. Вот это некоторое объявление, внесение ясности, чтобы вы понимали, что пользовались ним.
И если начинать говорить, рассказывать друг другу о творческом приспособлении, то невозможно не упомянуть имя Пола Гудмана, который, собственно, эту идею первично в гештальт-подходе выдвинул. Эта идея была выдвинута для обозначения процессуального взаимодействия организма и окружающей среды. И была противопоставлена пассивная
адаптация. Ну, это дефиниция или определение такого более сущностного пути, ну, скорее академическое, научное. А есть еще два определения романтического характера. Одно из них обозначает творческое приспособление как преодоление границы зрения. Ну, вот, то есть эта дефиниция обращает внимание на чувствительность и на включение других органов, других анализаторов, кроме зрения. И еще одно определение, которое буквально вчера было услышано в разговоре с коллегами, с Леной Комитетской и Андреем Баланом. Творческое приспособление – это нахождение сообразности. Это обозначение подразумевает, что важно найти свое место в контексте, важно определиться со своим местом в среде, которая постоянно меняется, и учесть свои изменения, которые тоже происходят.
Вот. И следующий тезис о творческом приспособлении, он тоже очень важный. В связи с тем, что мы признаем в гештальт-терапии организмическое начало, то, что мы являемся живыми биологическими существами, то у творческого приспособления есть такое природное биологическое начало, которое носит название гомеостаз. Это такой фундамент, на котором дальше вот этот дом творческого приспособления построен. И у организма есть две противоположные тенденции. С одной стороны, сохранение постоянства, а с другой стороны, постоянный обмен с окружающей средой.
Мы когда говорили с Женей о лекции и о своих впечатлениях о творческом приспособлении, появилась метафора, что творческое приспособление как связующая нить. Связующая нить всех других обозначений, понятий, теоретических конструктов, которые в общем очень связаны между собой.
Которые есть в гештальт-подходе. Но если представить себе, что теория гештальт-терапии – это какая-то разновидность одежды, но там платье или костюм, то каждая из частей это какой-то теоретический конструкт. Так вот, творческое приспособление это вот та нить, которая сшивает все части этого костюма. Если вот продолжить немножко про гомеостаз, то, ну как описать суть этого процесса, то ежесекундно на каждого из здесь присутствующих воздействует множество разных факторов. И их можно разделить на две группы. Это внешние факторы, ну вот ветер дует, как-то холодать может от этого, например, может захотеться в одеяло укутаться или там, к соседу поближе подвинуться. И внутренних факторов. Например, кто-то забыл плотно позавтракать, уровень сахара в крови стремительно падает, потому что мозг как-то любопытствует, лекция энергии утратит. И от этого во рту появляется характерное ощущение, ну что, мол, вот хочется сладкого кофе, вот у меня сейчас такое.
И это понятие гомеостаза, оно обозначает биологическое приспособление, организмическое приспособление.
В общем, вот этих потребностей и на психическом, и на биологическом уровне ежесекундно возникает большое множество. Так вот, суть творческого приспособления по Гудману – это, с одной стороны, обнаружение этих потребностей, а с другой стороны, выстраивание их в какую-то встроенную иерархию. Ну, вот, например, если есть у меня одновременно потребность выпить сладкий кофе и как-то лекцию прочитать, то иерархия, ну, она ясна. Я, ну, буду лекцию читать, а про кофе буду терпеть. И если, например, мне будет уже не втерпешь, так я почувствую, что ну, совсем уровень сахара в крови падает, ну, я смогу творчески приспособиться, попросить кого-нибудь, принесите, мол, кофе, добрые люди. Важно и другое в этом, что эту иерархию потребностей необходимо соотносить с возможностями среды, с тем контекстом, в котором я нахожусь. Ну вот это как народная мудрость, что и волки сыты, и овцы сыты, да, когда я могу и сам остаться удовлетворенным и не задеть других.
И это та связующая нить, и это тот биологический механизм, который можно себе представить в виде весов, постоянно двигающихся. Какие-то происходящие изменения либо внутри, либо вовне нарушают равновесие, и оно постоянно возвращается к прежнему. И вот это динамическое равновесие, собственно говоря, и называется гомеостаз. Но есть еще связь психическая, то есть какой-то вход в психическую сферу, поскольку мы предполагаем, что психика действует по законам организма, поскольку мозг является органом, и его деятельность и психика также обменивается с внешней средой, как и организм. И вот эта связующая нить с внешней средой на уровне психического – это осознавание. Творческое приспособление без осознавания, в общем, не очень-то и возможно. Но если творческое приспособление это видимая часть, то есть мы можем смотреть по поведению, как изменяется поведение, то осознавание это внутренняя, невидимая часть, которая мотивирует на изменения, которая толкает на изменения, которые толкают к поиску своего собственного места в данной сложившейся ситуации в среде и в контексте.
Вот вчера у Сережи возникли две прекрасные идеи по поводу характеристик творческого приспособления.
Да, это такие как атрибуты.
Да.
И они ну, не сразу заметны и видимы. Этими атрибутами является бесконечность, то есть творческое приспособление бесконечно. И этими атрибутами является индивидуальность. То есть творческое приспособление – это процесс индивидуальный. И поскольку каждый индивид не похож на другого, и поскольку этих индивидов множество, да и я сам меняюсь постоянно, то творческое приспособление бесконечно.
Ну да, в этом смысле мы вчера так шутили, что как гештальтисты мы бесконечно согласны с Геродотом, что все течет и все меняется, и каждая ситуация, она уникальна. Соответственно, количество этих ситуаций бесконечно. Соответственно, приспосабливаться к каждой необходимо уникальным образом. Вот эти две грани творческого приспособления важно отметить и как-то, мне кажется, вам про них поразмышлять.
Ну и вот это осознавание того, что творческое приспособление индивидуальное, бесконечно, рождает возможность аутентичности. То есть творческое приспособление обозначает аутентичность для себя и уместность для среды сейчас. То есть это учитывание контекста, в котором я нахожусь. А для учета контекста необходимо развивать свою собственную чувствительность. И обычно считают, что чувствительность связана с анализаторами, с органами чувств. И важно развивать замечания и тонкости восприятия. Но почему-то никто не обозначает еще одну важную вещь, что чувствительность связана с ритмом. И обладать чувством ритма, вот это обладание чувством ритма, оно обычно сопровождается обострением чувствительности. Это важная такая часть, мне кажется.
Очень любопытно, что возможность в ритме связана с отпусканием контроля. Чем больше я контролирую, тем сложнее мне быть в ритме. Ну, вот, я когда пытаюсь какой-то выучить там новый темпоритм на гитаре, то вот ни черта не получается, если я все время контролирую, как мне вверх-вниз там рукой двигать, каким пальцем струны дергать. Как только контроль отпускается, что-то такого минуты три звучит. Когда ты контролирующий персонаж, то спустя три минуты опять перестает звучать.
Ну и вот это чувство ритма, оно напрямую связано с резонансом. То есть если это чувство ритма у меня есть, то я могу попасть в резонанс, и таким образом моя чувствительность сильно возрастает. А если же этого чувства ритма нет, то и резонанс невозможен. И фактически получается разнобой.
Вот, мне кажется, что вот в этой части важно, как, знаете, когда книгу читаешь, какая-то глава заканчивается, и резюме жирным шрифтом такое, да? Вот это резюме жирным шрифтом вот в этой части лекции звучит следующим образом, что нахождение уникального способа, которым может быть удовлетворена актуальная потребность в данном контексте, в данных условиях, и есть суть творческого приспособления.
И у Жени была, как мы вчера обсуждали, прекрасная такая зарисовочка, образ о уместности и о том, как контекст меняет восприятие.
Да, вот это как-то я сильно впечатлился первый раз эту идею творческого приспособления, прочитав в авторстве Гудмана, и вот мне до сих пор кажется, что в ней есть шероховатость. Я много про это размышлял. Вот Гудман противопоставляет творческое приспособление пассивной адаптации. Ну, идея, которая пришла в голову и очень, ну, мне кажется, любопытной, это что творческое приспособление есть баланс между активной и пассивной адаптацией. Я поясню, что имею в виду, и приведу несколько примеров. Организмический пример. Творческое приспособление можно сравнить с актом дыхания.
Ну вот каждый из вас до тех пор, пока я сейчас не скажу следующие слова, скорее всего, дышит непроизвольно, не контролируя дыхание. Ну вот не замечая, как вдохнет, как выдохнет. И это такое непроизвольное, или в медицине мы называем еще спонтанным дыханием. Да? А есть волевое дыхание. Ну, вы, если сейчас здесь чем-нибудь задымится, наверняка сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. То есть акт дыхания может быть как активным, волевым приспособлением, так и пассивным, ну, неконтролируемым. И если не учитывать контекст, не учитывать фон, то невозможно сказать, что хорошо или плохо. Ну, вот это будет бесконечный спор на тему, что лучше, мягкое или твердое. На этот вопрос ответить невозможно. Так вот, вот творческое приспособление, оно похоже на баланс между тем, чтобы приглядывать за дыханием и активно приспосабливаться, и тем, чтобы отпустить контроль и не фокусировать все внимание на дыхании. Вот это бесконечно балансирующая стрелка аптекарских весов, ну, и есть, мне кажется, творческое приспособление. А второй пример, он из групп, и такой смешной тоже. Всех, наверное, участников групп и ситуации можно схематично описать следующим образом классификацию, что одни лечат шишки в группу, а другие лечат пролежни. Ну вот, все это бесконечно наталкивается на избыточную активность и как клиент, и как терапевт, и как супервизор. А кто-то на бесконечную идею собственной неуместности, например, и не проявляется. И, ну, вот зона ближайшего развития, те способы, которые важно приобрести для этих двух утрированных персонажей, очень разные. Но тому, кто лечит шишки, важно наконец-то это заметить, может быть, к седьмому дню. Ну, все время я немного избыточен. И все время мне немного больно от этого. А тому, кто лечит пролежни, ну, заметить, что активность его не соответствует тому уровню энергии, который есть у него внутри.
Вот этот баланс между активным творческим приспособлением и пассивным творческим приспособлением рождает уместность. Уместность обозначает, что я нахожусь в контексте, и что я чувствителен в контексте, и что я понимаю, в каком месте, в какое время я нахожусь и кто я, собственно говоря. И когда мы обсуждали тему лекции, возникла метафора, опять же, возвращаясь к костюму, когда кажется, что человек, пришедший в костюме с бабочкой, белой рубашки, на футбольный матч, потерял эту уместность. Но если это президент страны, то сразу все становится.
Ну, то есть контекст все время определяет смысл, а фигура снова определяет контекст. Вот это та нить, которая сшивает, ну там, чего, может быть, рукава и центральную часть костюма, да, вот концепт фигуры икона ну, какими-то другими теоретическими конструктами в гештальт-подходе.
Есть еще одна часть очень важная. Мы вдвоем согласились сразу же, беспрекословно, когда начали говорить об айкидо как способе и как иллюстрации творческого приспособления. И Женя нашел этимологию этого слова, казалось, очень интересно.
Да, ну айкидо, там, пояснить вот буквально одни предложения, это такое восточное японское боевое искусство, которое родилось в начале 20 века, в 1920 году. И свою философию это боевое искусство взяло не философию убийства, как, в общем-то, все его предшественники, а философию заботы о нападающих.
И вот происхождение слова «аутизо», оно очень любопытно, оно является практически калькой с ряда гештальтистских понятий. Вернее, может быть, гештальтистские понятия являются калькой с него, потому что произошли это уже лет на 30-40 позже. В этих вот изделиях. А вот айкидо, как слово, состоит из трех иероглифов. Ай, иероглиф, обозначает, вот очень любопытно, обозначает подходить к, приближаться к. Ну, вообще-то, это то же самое, что и агрессия. Агрессоры, да, приближение к. Это то понятие, которым мы очень много оперируем в гештальт-подходе. Агрессивность как энергия, не как злость, а как энергия, которая может нас подводить к тому месту, где есть что-то, что нам важно. Что нам важно в данный момент времени. Вот здесь крайне любопытно, что тем же звуком «ай» в японском языке обозначается слово «любовь» или «голос». Пишется иероглиф по-другому, а звук тот же.
Аморфический ряд.
А, аморфический ряд. Слово «и» вот это энергия, жизнь, или на органистическом уровне, медицинском, если хотите, это дыхание. И слово «то» это путь или способ.
И это очень похоже на работу гештальт-терапевта. Когда я работаю с клиентом, мне важно не победить его, мне важно понять его, мне важно приблизиться к нему, мне важно почувствовать его. Вот эта чувствительность, она сподвигла некоторых гештальтистов заняться айкидо. Примером, уже подделок от Манчестерского гештальт-института гештальт-институт.
Вот, и все это, все три иероглифа вместе обозначают, ну, наверное, их можно перевести как творческое приспособление, потому что обозначают они путь к нахождению гармонии.
Вот это вот... понимание преобразует весь пейзаж действия, который происходит между клиентом и терапевтом, если хотите. И это некоторое атмосферное влияние, которое осуществляется через фон. Оно как раз и способствует творческому приспособлению и изменению фигуры, которая изменяется в согласии с фоном, которая изменяется в ритме с фоном, и которая оказывается уместной, адекватной и лучшей в данный момент для данного человека.
Вот в этом месте мы, помнишь, вчера обсуждали, что атмосфера между двумя людьми, между тремя людьми в группе, она, с одной стороны, нематериальна, а с другой стороны, очень, ну, так прикольно, что в языке мы атмосферу, ну, то, что пощупать невозможно, всегда описываем очень материальными прилагательными. И мы говорим про нее скользкая, теплая, холодная, шероховатая. И это то ощущение, то осознавание, которое не поддается описанию словами, мы просто это чувствуем. Как это чувствуем, объяснить невозможно.
И это включает организмическую чувствительность сразу же. Если я внимателен к тому, что происходит с моим телом, с моими ощущениями, то это признак того, что я смогу учесть контекст, учесть атмосферу и могу осуществлять тонкие взаимодействия с клиентом, а не грубые. То есть я не буду подавлять, я не буду подталкивать, я не буду внедрять, а буду наблюдать за атмосферой, буду вносить что-то в атмосферу и таким образом надеяться и наблюдать, как меняется фигура.
Вот, чем эта метафора айкидо нам еще показалась прикольной? Тем, что в айкидо, как и в гештальт-терапии, вот эта забота о визави, о том, кто рядом, является очень важной. Но забота без знака плюс или минус, но такая со знаком ноль, нейтронная такая забота. Без знания того, хорошо или плохо то, что делает человек напротив. Это просто есть.
Это, ну, как некоторые интенции на встрече.
Вот если упомянуть еще очень важный принцип, который в айкидо есть, ну, принцип использования силы противника против него. Но в гештальт-терапии-то противника у нас нет, у нас есть просто силы.
И это работа не на собственную энергию, а на энергию клиента.
Да, вот это... Ну, по-простому, вот не надо никуда клиента тащить.
Тащить, продвигать,
улучшать,
да.
И этот же принцип, айкидо, он связан с тем, что сила и слабость, они целостны, они едины. Это одно и то же. Просто определяет, кто сила это или слабость, вот. Ну, вот какие-то из групп примеры, наверное, важно привести.
Да, и есть такие люди, у которых сила оказывается очень важным атрибутом. Ну, например, если я силен, то значит я хорош. И если я силен, то я предан.
Или, ну, другой пример. Например, к седьмому дню на интенсиве я могу обнаружить, что сижу себе в группе и как-то вот знаю про себя, что я такой слабый, предъявиться не могу, запрос разместить не могу в группе. Терапевтом, ну, как не могу работать, потому что, ну, как же я скажу, что вот хочу работать терапевтом?
И сразу раскрывается такое просторное небо неутолимого детского голода.
Да, ну, мол, никогда этого в моей жизни не было, и здесь, наверное, не будет. Ну, такой я ветеран детства в этом смысле. И тогда, ну, можно заметить не только этот факт, но и другой, что уже седьмой день, как группа обо мне заботится в связи с этим. И тогда количество власти моей в этой слабости, которую я не присваиваю себе, оно огромно. Ну, вот эти льготы по инвалидности, по ветеранству, они очень большие. Там субсидии, скидки, проекты, скидки. Вот мне кажется, что эти прекрасные бонусы детства, они могут обеспечивать очень комфортное, льготное в группе существования. И не знаю, как льготы вырезают сейчас, да?
Ну, когда просто взрослые селища постепенно, потихоньку встречаются с бессилием. Потому что, что бы силой взрослый не навязывал, он встречается с неутолимым голодом. И все не фактически. И когда сила оборачивается в своей противоположности. И мы прямо плавно подходим к...
Там другой пример еще.
Да, конечно.
Вот, или, например, если работаю я с клиентом, уже 6 дней, и он никак не улучшается, и вот все про то же самое. И я уже там супервизии на это много взял, и с коллегами говорил, и на группе про это советовался, а все это невозможно. И когда вот это моя, ну какая-то, то ли грандиозность терапевтическая, то ли всесилие, обречено с тем, чтобы я столкнулся с невозможностью и бессилие, переживание бессилия становится очень важным ресурсом. Потому что, может быть, то, что я предлагаю сейчас клиенту, ну, не своевременно, и тогда, возможно, что-то меньшее. ну, не то чтобы совсем ничего невозможно. Просто тот опыт, который я предлагаю освоить клиенту, его сейчас весь освоить невозможно. Важен меньший опыт.
И такое пребывание в бессилии рано или поздно рождает озарение души. Причем озарение души как у клиента, так и у терапевта. Все вроде происходит, само собой. Просто важно дать этому усилию жить. И пустить его в контакт между терапевтом и клиентом.
Когда мы размышляли о таком предпоследнем разделе нашей лекции, ну, так как мы оба доктора с Сережей, решили, что невозможно не сказать о разных психосоматических проявлениях в связи с творческим приспособлением и развеять некоторые неправильно истолкованные метафоры. Ну, вот, бродит вирус по интенсиву, но не только ротавирус, от которого говорят температура там, и другие симптомы, но и такой вирус, мол, любая психосоматика – это творческое приспособление.
Да, но это творческое приспособление бывшее. Вот это почему-то упускается. Бывшее в смысле, что оно сейчас не подходящее, что оно обозначает совершенно другое. И это какой-то памятник творческому приспособлению, а не сам процесс.
Ну да, если творческое приспособление – это жизнь в этой пробе, да, то психосоматика – это памятник, ну, надгробная плита какая-то, вот той жизни и спонтанности, которая была. Вот прекрасная, любимая мной метафора, что психосоматический симптом похож на муху, застывшую в янтаре. Это очень красиво. Но важно помнить, что эта муха мертва уже, ну, в общем-то, какое-то количество, там, десятков тысячи лет. Нет уже жизни в этой эпохе. Это все красиво, но жизни там нету.
Ну и, конечно, можно носить эту муху в янтаре как украшение и прямо восторгаться и считать, что я такой неотразимый с этой дохлой мухой. Но, в общем, это мало что изменит в жизни.
Ну, наверное, важно заметить вот в этом месте, как эта муха туда попадает. Ну, там механизм возникновения симптомов. Вот когда наша психика не справляется с тем процессом, который происходит, наше тело, ну, всегда является стражником, который препятствует проникновению на чего-то нам сейчас опасного, чужеродного, излишнего.
И это так, потому что тело не врет, оно находится здесь и теперь всегда. Мы можем мозгами в прошлом находиться или в будущем, а тело все время в настоящем.
Вот важный тезис, как-то его корректно важно описать. Без отсылки на авторов. Я очень не люблю, и вот Сережа, по-моему, тоже мы согласились вчера, ну, всякие таблицы авторские, которые гуляют по интернету, и, мол, вот чешется пятка, это значит у тебя про маму. А, в общем, зудит ухо, это понятное дело, ты папу слышать не хочешь. Ну, и вот такие таблички, скроенные авторские, они гуляют по интернету. Ну, похожие на сонник, где пишется «Потоп снится к дождю, а дождь, как известно, к потопу снится». Вот мы хотели бы вас заинтересовать тем, что психосоматический симптом или заболевание – это каждый раз сложная, удивительная, детективная история, что каждый раз за ней какой-то уникальный фон, контекст, жизнь, что один и тот же симптом может означать совершенно разное.
И возникать по совершенно разным, даже иногда противоположным поводам. Ну, к примеру, насморк может быть каким-то призывом о заботе, или насморк может быть способом уйти от своей пары в другую комнату, чтобы не заразить.
Да, вот давать такое условное послание в кавычках, да, но вот если бы насморк имел рот, мог бы говорить, то у одной женщины он говорит: подойди ко мне, позаботься обо мне, я нуждаюсь в тебе. А у другой женщины, которая социально, ну, очень похожа на первую, он говорит: отойди от меня, дай мне, ну, подышать, я заразна. Мне вредно с тобой общаться сейчас. А вот важный последний тезис в этом месте, просто если по прополярности завершить, то очень много соблазна интерпретировать привычные вещи, возникающие там в терапии или в группе. Мол, болит голова, стресс держит. Я думаю, что это как минимум на один порядок сложнее. Если бы я просто сдерживал злость, то не болела бы голова. Если возникает симптом, значит, есть и противоположная тенденция. Значит, почему-то мне сложно говорить от своей злости. Например, мне сложно, потому что другой мне важен. И тогда полное, ну, какое-то объемное, если хотите, послание, смысл этого симптома, он звучит так, что я злюсь на тебя, и ты мне ценен, и мне страшно тебе говорить о своей злости, потому что я боюсь потерять наши отношения.
И вот эта часть, которая связана с полярностями, с противоположностями, она тоже важна, потому что творческое приспособление – это то, что соединяет противоположности. В творческом приспособлении обязательно присутствуют обе противоположности, и это позволяет человеку не отклоняться в крайнюю точку. И таким образом можно сказать, что творческое приспособление рождает некоторую целостность. И это еще одна характеристика, которая сопровождает творческое приспособление, поскольку человек, который не целостен, для него творческое приспособление оказывается недоступным.
Вот. И, ну, какой-то эпилог лекции даже. Ну, вот когда мы размышляли о том, как закончить лекцию, мы подумали, что мы прекрасные подопытные и пример для этого.
Совершенно верно. Мы подопытные, и я такой человек, который успешный, даже не быстро.
И в этом смысле нам приходилось искать какую-то форму. Мне кажется, что если вы оглянуться назад, то я был немного медленнее, чем обычно, и паузы мои были больше, чем обычно. А вот Сережины, мне кажется, были меньше, чем обычно, и он был чуть-чуть быстрее. И вот возникала между нами эта дельта, разница между нами привычными. И с одной стороны, эту дельту можно терпеть, и это не имеет отношения к творчеству и приспособлению. А с другой стороны, можно сверяться с тем, было ли тебе, Сережа, комфортно.
Да. И это такое однозначное, ответ, который сразу вылетает без раздумий, без аргументов. Это для меня это знак того, что это ответ не только психический, но и организмический.
Вот. А с другой стороны, творчески приспосабливаться нам приходилось в процессе, потому что, с одной стороны, план у нас был. И шпаргалка была, и скелет был у этой лекции, какие-то опорные точки. А с другой стороны, нам важно было оставлять место для дыхания, для творчества, для того, чтобы те идеи, которые рождались у нас прямо в процессе, мы делились друг с другом и с вами, не опираясь на тот план, который уже утратил свою актуальность вчера. Пусть на процентов 20, но эта лекция сегодня другая, чем вчера мы читали друг другу.
И это то, что вновь приносит творческое приспособление, оно освещает переживаниями такой хоровод обычной жизни. И тогда обычная жизнь приобретает свои краски и кажется интересной, важной, нужной и соблазнительной.
Да, и вот такая чувствительность к вот этой разнице друг друга, она важна в разных парах. И в семейных, и в детско-родительских, и в терапевтических, пожалуй. И, может быть, про это можно будет поразмышлять в ближайшие три дня.
Что ж, спасибо вам большое.